Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей рубрике «Гость студии» принимает участие Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И мы вновь возвращаемся к любимой моей теме. Это о литературе, о русской литературе. Но прежде, конечно, мы должны, наверное, какую-то такую несколько подготовительных, может быть, передач сделать, прежде чем обратимся прямо совсем к классике, да, к нашей. И вот сегодня было ваше предложение обратить внимание на фольклор русского языка, на пословицы и поговорки русского народа, потому что это наше богатство, это наша основа, это главное, что, наверное, важно писателю, поэту, а также просто читателю знать.
Да, безусловно. И с этого начинается наша культура, из этого затем и вырастает та великая русская классическая литература, какой мы ее с вами знаем. Так что же такое русский фольклор или устное, народное, поэтическое творчество? В узком смысле это словесный компонент русской традиционной культуры. Да? Видите, слово «традиционное» здесь ключевое. А в широком смысле под фольклором понимается вообще вся духовная область традиционной культуры. История фольклора русского связана с формированием и развитием, безусловно, самого русского народа. Основой русского фольклора явился восточнославянский фольклор еще до государственного периода. В эпоху древнерусского государства, то есть начиная с IX века и затем позже, в период феодальной раздробленности, у нас уже происходит развитие и трансформация родоплеменных фольклорных жанров восточных славян. Какие это жанры? Это у нас сказка, безусловно, героический эпос, былина, предания, славы, плачи, ну и те самые пословицы и поговорки, да, речевые формулы, если назвать их научным языком. Важным фактором развития русского фольклора, безусловно, стало принятие христианства. Во-первых, благодаря христианству у нас появились новые жанры. Это духовный стих или христианская легенда, а также и обогатились и расширились уже существующие жанры, да, та же былина, сказки, пословицы и тому подобное.
А баллады тоже относятся к ним?
Да, баллады тоже относятся к фольклору.
К фольклору.
Далее, уже в период централизованного русского государства, да, с конца 15 века у нас появляются новые жанры. И вот здесь историческая песня, баллада, о которой вы сказали, и лирическая песня. То есть, видите, это у нас уже конец 15, 16, 17 века. И в этот период завершается такое вот уже окончательное формирование всей системы русского фольклора в отношении его жанра родового состава. Затем в 18 веке у нас Российская империя и все те процессы, которые в ней происходят, приводят к тому, что у нас культура разделяется на две. На письменную, это дворянская культура, преимущественно письменная, да, и крестьянская, которая культура исключительно устная. И у нас разделяются, можно так сказать, регионы по тому фольклору, которые они содержат, по той традиции, которая в них развилась. Например, о каких регионах мы говорим? Мы разделяем северо-запад России, русский север, Поволжье совершенно со своим, да, особым фольклором, Урал, Сибирь, Дон, Терек, юг России и тому подобное. Да? То есть мы с вами понимаем, что в каждом регионе некая своя традиция. Они отличаются и по составу, и по содержанию, как обрядов, так и обрядовой поэзии, по специфике песенных жанров, по стилистике песен и по исполнительной манере песен, безусловно. Мы с вами можем, наверное, отличить то, как поются традиционные песни севера или, например, казачьи, да, южные песни.
Донские, допустим.
Да, поэтому, безусловно, мы видим, что регионы и география имеет значение. Затем важной чертой русского фольклора становится активное взаимодействие устной и письменной традиции, прежде всего уже литературной традиции. Благодаря этому взаимодействию у нас появляются еще некоторые новые формы и жанры. Это народный театр, лубок, маршевая песня, песня литературного происхождения, знаменитая частушка.
А вот да. На ярмарках-то представление, это как они к клубку относятся или к чему?
Да,
это ярмарочное вот
что-то
выступление,
такое,
там, Петрушка там
и прочее. К клубку можно отнести, к народному театру отнести. Угу. Назовем это народным театром, да, угу. Где Петрушка главный и самый любимый
действующий
персонаж
лицо, да.
У нас. Угу. Ну и некоторые другие. Помимо крестьянского фольклора у нас к концу этого периода начинает формироваться и рабочий фольклор, сказы рабочих, песни рабочих, например. Потому что у нас зарождается фабрично-заводское производство. Двадцатый век многое изменил в истории русского фольклора. У нас полностью изменилась наша жизнь, политическая, социально-экономическая, идеологическая. И поэтому к середине, где-то к 50-м годам 20 века, у нас русский фольклор как целостная система разрушается. То есть у нас многие жанры совсем исчезают, например, былина, историческая песня, причитание или сказка. А некоторые приобретают особую значимость в жизни сельского населения. Частушка или песня литературного происхождения. Есть у нас обряды, конечно, которые не утрачивают свою актуальность никогда. Это свадьбы или похороны. Поэтому здесь эти жанры остаются, все, что связано с ними. И поэтому можно сказать, что как раз-таки свадьба и похоронно-поминальные обряды, они как бы собирают в себя вот многое из того, что могло погибнуть. Mm-hmm. И вот разные формы, песенные, прозаические, пословицы, поговорки входят вот в состав вот этих обрядов. В конце 20 века у нас опять перемены, как мы с вами знаем, и поэтому некоторые жанры, казалось бы, забытые, возвращаются. У нас возвращаются, безусловно, религиозная тематика, то есть духовный стих возвращается, христианская легенда, ну и некоторые суеверные вещи, заговоры, например, mm-hmm. тоже. Ну и со второй половины 20 века, когда у нас развивается город, развивается активно городская культура, в городе возникают какие-то свои особые спонтанные культурные формы, молва, сплетня, современный суеверный рассказ, посвятительные обряды. Все это у нас уже современный фольклор, или иногда его называют постфольклор. То есть это такие городские современные жанры, и мы с вами понимаем, что в конце 20-го, в начале 21 века это все также присутствует. Теперь о жанрах. Что мы можем сказать о жанрах? Чаще всего мы говорим о некоторых литературных понятиях, таких как эпос, лирика и драма, но чаще по жанрам подразделяют фольклор на песенные и прозаические mm-hmm. произведения. Mm-hmm. Давайте с песенных начнем. Песенные жанры — это у нас, безусловно, первое — это былина, mm-hmm. затем скоморошина.
Вот Скоморошина, да, вспомнила.
Да, да.
Вспомнила Андрея Рублева.
Преподобный Андрей.
Вот вспомнила, да. этот фильм вспомнила, Скомороха вот. В этом фильме.
Да, это особый тоже интересный.
А почему-то
жанр.
За ними гонялись тогда, государство гонялось. Оно считало, что они как-то не вправе, что ли, кривляться и передразнивать что-то там, видимо.
Ну, некое безнравственное, видимо.
Видимо, присутствовало, да?
Присутствовало и подхватывалось. И для того, чтобы сохранять мораль в народе, конечно, искоренялось
всё низменное. А может,
что-то
низменное против власти, может быть, даже что-то
возможно, и политическое содержание было тоже. Мы с вами прекрасно понимаем, что русский народ в саркастической форме мог. Пока мог, богачи и власть поддержащие не слышат, что-то там они вот спеть и выступить как-то неугодно. Ну так вот, про песенные жанры еще раз. Былина, скоморошина, историческая песня, баллада и духовный стих. Это у нас такие ключевые. Былина, или как в народе ее называют, старина или старинка. Ну, это песня, конечно же, эпическая и героического содержания. Она нам повествует о далеком прошлом. В реальности этого прошлого, безусловно, никто не сомневается, ни как тот, кто исполняет былину, не тот, кто ее слушает.
Ну, слово о полку Игореве, скажем, да.
Да. Два цикла обычно у нас объединяют былины. Первый цикл – это киевский. Здесь у нас Святогор, Микула Селянинович и Вольга, Илья Муромец и Соловей-разбойник, Добрыня и Змей, бой Ильи Муромца с сыном и другие. И второй цикл новгородский. Это у нас Садко, Василий Буслаевич и новгородцы, смерть Василия Буслаевича, ну и все, что с этим связано. Говоря о Скоморошине, безусловно, отметим, что она близка былине, но если в былине у нас юмор встречается лишь где-то в отдельных элементах, то в Скоморошине юмор занимает главное. Основное место он и определяет все
рассмешить толпу
содержание. Да. Вообще, хранилищем песенного эпоса был наш русский север, и почти до 20 века, до начала 20 века былины на русском севере исполнялись, и их всегда хорошо помнили. Было целое искусство сказывать былины, ведь былины состояли из десятков тысяч стихов. Для того, чтобы их петь, нужно было
как
иметь
они запоминались.
Да, определенное артистическое дарование, память нужно было иметь совершенно блестящую и музыкальную одаренность для того, чтобы действительно это все уметь пропевать. И поэтому было особое сказительное мастерство у северян наших, и оно передавалось из поколения в поколение, и были целые династии, которые
сказители такие,
пели эти былины, и их семейной традицией была передача этого эпоса. Например, династия Рябининых, одна из знаменитых. Были знамениты среди сказителей не только мужчины, но и женщины. Например, Кривополенова, удивительная женщина, которая с особой выразительностью исполняла скоморошины, и дар ее был известен по всей стране. Ну и, конечно же, говоря о южно-казачьих поселениях, то там тоже богатейшая эпическая традиция, она сохранилась, и все, что связано с Доном, Териком, вот бассейном Урала, низовья Волги, все это, конечно, для нас важно. Южные былины у нас отличаются тем, что они соединяют эпос с лирикой, то есть они такие более лиричные, и они исполнялись хором многоголосно, да, то есть хоровое многоголосное исполнение для былин здесь было характерной, отличительной чертой. Говоря об исторических песнях, скажем, что это произведения, в которых отразилось народное отношение к важнейшим событиям и лицам русской истории, ну, периода 14 по 19 век. Авдотья Рязаночка, циклы песен об Иване Грозном, о Степане Разине, об Отечественной войне 12 года тоже бытовали в народе. Баллады, вот это уже исключительно лироэпический характер, имевшие произведения любовного или семейного содержания, всегда, конечно же, имеющие трагическую развязку. «Князь Роман жену терял», «Братья-разбойники и сестра», «Ванька-ключник» и некоторые другие знаменитые баллады, известные в народе. Для нас...
Да, даже некоторые писатели потом, да, для них стал этот жанр тоже очень как бы популярен и важен. Ну, я просто вспоминаю, три дня купеческая дочь Наташа пропадала. И вдруг она на третью там ночь во двор без памяти вбежала. Это же баллада пушкинская.
Ну, конечно, у нас входит фольклор и
ну,
в творчество об этом, наших,
наверное,
великих
скажем.
Писателей, и они с удовольствием использовали некоторые сюжеты и обрабатывали удивительным образом Пушкин вообще. Вот если мы будем говорить о Пушкине...
«Медведь», по-моему, называется, кажется, эта баллада.
Вот он, конечно, все это не мог пройти мимо.
Конечно. Он вообще впитал, мне кажется, все, что можно впитать
из народа. Из народа и вывел это совершенно на новый
и
поэтический и в каком-то смысле даже и духовный.
Но это уже уровень. Более поздний этап, а мы-то сейчас говорим, собственно говоря,
об истоках.
Да.
Теперь для нас, как православных людей, важен духовный стих. Духовные стихи – это те песни, в которых народ осмыслял уже предметы христианской веры. Здесь у нас важны и характерны сюжеты с участием различных знаменитых персонажей. Прежде всего, это библейские герои, например, «Плач Адама», «Плач Богородицы», «Сошествие Христа в ад», «Хождение Святой Девы». и другие. Затем святые мученики здесь у нас принимают участие. Стих про Игория Храброго, о великомученице Варваре. Святые подвижники и чудотворцы были героями духовных стихов. Алексей Человек Божий, о Миколе Угоднике и другие. Праведники и грешники, о блудном сыне, плач души и тому подобное. Ну и у старообрядцев были некоторые свои особые сюжеты. О Никоне, похвала пустыни, гора Афон и так далее. Теперь мы от поэзии перейдем к прозе. Прозаические жанры у нас тоже внутри подразделяются на сказочную прозу и на несказочную прозу, в зависимости от того, да, о чем мы говорим. О том, что заведомо вымышлено, или о том, что реально, ну или якобы реально. К сказочной прозе мы относим сказки, понимаем, о чем это. Небылицы, произведения, в которых действительность изображается с некоторым нарушением, специальным нарушением логики. И, конечно, анекдоты, короткие рассказы о каких-то вымышленных событиях с неожиданной комической развязки.
Ноточкой такой, да, интересно.
Все, конечно, имеет и требует необходимое мастерство для того, чтобы рассказывать сказки, небылицы, ну и анекдоты тоже. Для сказок вообще, как для особого жанра, имеющего свой обширный репертуар, очень важна артистическая манера. И, конечно, в народе были знамениты некоторые мастера рассказа сказок. Например, симбирский сказочник Новопольцев, воронежская сказочница Барышникова, карельский сказочник Каргуев. То есть были такие,
Арина Родионовна,
да, имена. Говоря о несказочной прозе, сюда мы относим былички. Былички – это рассказы о встречах человека либо с какими-то сверхъестественными существами, например, лешими, русалками, чертями, либо с людьми, обладающими какими-то особыми сверхъестественными способностями, колдунами, оборотнями, ведьмами и так далее. Легенды – это у нас уже дидактические рассказы совершенно разного содержания, например, о происхождении мира, о происхождении зла и болот, о каких-то месточтимых святынях. Затем предание сюда же входит. Это некие повествования об отдельных исторических
лицах. А мифы нам свойственны в русской литературе? Мифы?
Мифы, такой термин мы не используем, говоря о русском фольклоре. Мы вот как раз-таки говорим вот либо о быличках, либо о легендах, либо о преданиях, либо о сказах. Вот у нас такое подразделение. Миф мы используем с точки зрения метода. То есть это именно способ символической, да, передачи какой-то духовной реальности. Вот поэтому миф, он как бы представлен во всех, можно сказать, этих жанрах, которые мы подразделяем. Так вот, говоря о преданиях, то здесь у нас разные предания. На русском севере у нас предания о панах, о раскольниках, о Петре Первом ходили. В Поволжье об Иване Грозном, о Степане Разине и Емельяне Пугачеве, ну и тому подобное. Да. То есть по регионам предания отличались. Ну и сказы, конечно, были. Это когда люди рассказывали о тех событиях, в которых они сами принимали участие. Лирика у нас тоже представлена в нашем фольклоре песней и частушкой. Песни очень разнообразны по своей мелодике, по своему строю, по тематике, например, социальные песни, да, например, разбойничьи песни или удалые песни. Песни, которые пели в тюрьмах и на каторгах. Или солдатские песни, или казачьи песни, или трудовые песни, припевки, бурлацкие песни, ямщицкие песни, песни рабочих и так далее. Вот. И различить их можно по типу напева, плясовые, игровые, хороводные, маршевые и тому подобное. Да? То есть песня тоже очень разнообразно и в народе имела большую популярность. Да. Отсюда у нас современная любовь к романсу, например, которая, безусловно, сохраняет разные элементы.
Романсы тоже делились на всякие группы, и городской романс, и там сельский, наверное, романс, и еще какой-нибудь романс.
Да, да? Да, потому что очень
многообразие.
Да, богата лирика русского народа. Говоря о частушке, мы с вами понимаем, что это у нас достаточно такое небольшое произведение. Ее тоже можно по-разному описать. Можно подразделить ее по особенностям напева, например, дробь, подгорная, сербиянка, страдание, Семеновна. Разные там виды напева. Ну, а для нас, наверное, важнее тематика. Это любовные частушки, семейные частушки, военные частушки. Иногда выделяют некие обрядовые частушки, например, свадебные, mm-hmm. которые очень, да, были знамениты и ходили вот с одной свадьбы на другую, так сказать. Mm-hmm. Ну и важной чертой частушек была, конечно же, диалогичность, да, то есть вот этот диалог, вот он и определял все построение mm-hmm. частушки, mm-hmm. и особенностью другой ее является то, что она очень быстро осваивала изменения, которые у нас в обществе происходили. Как что-то у нас изменилось, какая-то историческая mm-hmm. реальность, сразу же частушка ее обыгрывала, вот, передавала и в народе вот.
Чаще всего такой вопрос-ответ, вопрос-ответ часто да. очень, да, в частушках был. Да.
Увы, должны мы отметить с вами с некоторым сожалением, что к концу 20 века частушки во многом стали заменяться на песни, даже в каких-то обрядовых вещах, даже на свадьбах сегодня чаще просто поют, нежели частушки употребляют, но все же еще частушка так или иначе жива. Ну и, наконец, завершаем мы с вами введение в фольклор, вспоминая то, что у нас существовала и отдельная такая особая обрядовая поэзия. Здесь у нас просто не описать все, что в эту обрядовую поэзию входит. Она была связана и с календарными праздниками, то есть все, что связано с изготовлением кукол, чучел, со всякими играми, связанными с землей, затем, когда влюблены молодые, там все ухаживания тоже особым образом обыгрывались. Это у нас хороводы, игровые состязания, всякие приметы, ритуальные диалоги и тому подобное. Здесь все не пересказать. Ну и говоря о свадьбе, говоря о похоронах и о праздниках, мы с вами прекрасно знаем, и святки, Рождество, да, крещение, да, да. Масленица. Здесь не перечислить всего, что народ сумел вот породить в своем творчестве. Ну и заканчиваем мы с вами детским фольклором. Mm-hmm. Это тот фольклор, который, безусловно, имеет своей целью отнестись к ребенку и mm-hmm. формирует разные чувства у ребенка и социализирует его. Детский фольклор мы можем подразделить на тот фольклор, который создается взрослыми для детей. Ну, самый знаменитый — это, конечно, материнский фольклор, это колыбельные Да-да. Песни, mm-hmm. потешки и некоторые другие. Но есть и, собственно, детский фольклор, это когда дети сами что-то придумают, и тут тоже все эти считалки, дразнилки, жеребьевки, зазывалки, анекдоты, отговорки и тому подобное, страшилки-пугалки, все это и сегодня дети используют, и мы можем за нашими детьми, наблюдая, подмечать какие-то такие вещи. И заканчиваем мы наш разговор, говоря о таком понятии, как паремия. Паремия – это такой научный термин, который описывает все речевые формулы, которые использует русский народ. У нас есть слово паремия, которое обозначает ветхозаветные чтения на богослужении христианском. Это слово паремия пишется с двумя буквами «и» – паремия. А здесь у нас термин паремия. Он пишется иначе, и он описывает пословицы, поговорки, загадки, поверья, приметы, пожелания, клятвы, божбы, проклятия. То есть все, что вот именно формульно. То есть вот то, что имеет определенный состав и не может изменяться. Это такие малые фольклорные жанры, которые присущи русскому народу, да и вообще любому народу всегда. Они никогда не уходят, они могут меняться в своем составе. Что-то более современное приходит на смену, устаревшее исчезает, но в нашей речи мы всегда какие-то эти формулы используем, и вот это то второе, о чем сегодня мы с вами можем поговорить. Пословицы и поговорки русского народа, безусловно, выражают в себе ту нравственную основу, которую русский народ имел. И, конечно, пословицы и поговорки выражают часто, прежде всего, высокие чувства: патриотизм, ответственность, совесть, долг, честь и веру. Ну, например, говоря о патриотизме, конечно же, мы скажем, что в пословицах и поговорках выражается гордость за свое отечество, за свой народ.
Прежде, вот чем вы продолжите, Сергей Владимирович, пословицы и поговорки. Чем отличаются пословицы от поговорок? Ну, хотя бы один-два момента. Что это такое? Это же разные вещи, разные жанры.
Поговорку можно отличить от пословицы тем, что она может быть некой частью предложения, так, быть некой устоявшейся фразой, и она не содержит какого-то высокого нравоучительного смысла, а просто придает особую окраску предложению. Например, кот наплакал, бить баклуши, ломать голову, сорить деньгами.
Отчасти это фразеологические такие могут быть для украшения там текста, фразеологические обороты.
Обороты.
Какие-то.
Таким образом, мы с вами поговорку можем убрать из речи и заменить ее каким-то нейтральным словом другим.
Да-да.
Да, например, кот наплакал, мы с вами можем заменить
что?
Словом
очень мало.
«Мало» или да. «Очень мало». И мы не потеряем смысла. Да. А пословица – это целое предложение.
Не отделишь ее, вот, да, не разделишь.
Да, целое предложение, которое имеет особый смысл. Так вот, говоря о патриотизме в пословицах и поговорках, здесь, конечно, мы больше будем говорить тогда о пословицах. Да? «Земля русская вся под Богом», например. «Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит». Вот, «Любовь к родине выражается и в таких выражениях». Ой, тавтология. «Любовь к родине выражается и в следующих словах». «Мила та сторона, где пупок резан, за морем теплее, а у нас светлее. Своя земля и в горести мила, без корня и полынь не растет. Всяк кулик свое болото хвалит». Да? Вера в Бога, безусловно, важная часть духовной жизни человека. И, конечно, человека на духовном пути ожидают различные препятствия, но нужно эти препятствия преодолевать. Без опоры на веру невозможно совершать никакие дела. И русские наши пословицы и поговорки запечатлевают веру людей в Бога, в его промысел. «Даст Бог день, даст и пищу. Кабы не Бог, кто бы нам помог. Бог поберег вдоль и поперек. Человек предполагает, а Бог располагает.
Да.
Чему быть, того не миновать».
Того не миновать.
Да, здесь уже промысел Божий в этой последней фразе подчеркивается. Не менее важным является совесть человека, честь, его долг и ответственность. Они являются мерилом поступков для многих людей. «За совесть и честь хоть голову снесть, береги платье снову,
а честь с молоду.
Стыд и позор – та же смерть. В ком стыд, в том и совесть». Для русского человека лучше умереть, чем быть опозоренным. «Чести дворянин не кинет, хоть головушка погибнет. Лучше смерть, нежели позор. Смерть лучше бесчестия», говорят нам наши словари, которые сохранили эту народную мудрость. Люди без совести в нашей культуре традиционно вызывают неприятие. Все это выражено тоже в пословицах. «У него совесть – дырявое решето. У тебя совесть, что розвальни, садись да катись. Ни Бога не боится, ни людей не стыдится. Душа христианская, да совесть-то цыганская». В то же время над слишком застенчивыми людьми могли и подтрунивать. «Стыдливый из-за стола голодным встает». Ну, это уже такие небольшие вещи. Мерилом порядочности людей были долг и ответственность. «Взялся за гуж,
не говори, что не дюж». Да.
«Любишь кататься,
люби и саночки возить». Да.
«Кто в кони пошел, тот и воду вози». «Назвался груздем,
полезай в кузов». Там складнее получается.
Хорошо. Стержневыми чертами для русского человека являются милосердие, терпение, кротость, благодарность, незлобивость. Народный мудрый всегда с большим, глубоким уважением относится к людям. Терпеливым, милосердным, они всегда были в особом почете в обществе. «Терпи, казак».
Атаманом будешь.
Да. «Терпя, в люди выходят. Нехотение есть терпение. без одежды, но не без надежды. Будет и на нашей улице праздник. Каков не грозен день, а вечер придет. Он мухи не убьет. Милостивому человеку и Бог подает. Всякое деяние – благо. Правда, нужно отметить, что человеческое терпение не всегда безгранично. Всякому терпению бывает конец.
Это точно.
Кусают и комары до поры. Тут и у святого терпение лопнет. Иногда говорят наши пословицы. Иногда не ко всем можно милосердие применить. Жаль-жаль, а пособить нечем. Не жалей того, кто скачет, а жалей того, кто плачет. Жалеть коня и стомить себя. Но все же стремиться к идеалу необходимо. К этому опыт народа призывает. Потому что куда мы без терпения и милосердия? Без этого общество наше не сложится. Благодарность, кротость, незлобивость открывают человеку в жизни многие новые дороги и пути. Они очень ценны, и они описывают человека благородного, вежливого, открытого. Все это, конечно, наши пословицы выражают. Недорого ничто, дорого вежество. Спеси боятся, а вежливость чтут. Не будь в людях приметлив, будь дома приветлив. Поклоном поясницы не переломишь. То есть, ну что тебе
поклониться,
сложно?
Да?
Разве лишний. Возблагодарить человека? Конечно да, же, да. Возблагодарить человека несложно. Ласковое теля две матки сосет, а угрюмая ни одной. Скромность всякому к лицу. Не ищи мудрости, ищи кротости. Смирного волка и телята лижут. Все это подчеркивает важность для русского человека именно кротости, умение, да, радоваться, сдерживать свой гнев и иметь добрый, хороший, светлый нрав. Наш Авдей никому не злодей. Мудрость змеина, а не злобивость голубина. То есть, видите, опять русские люди ценят беззлобного, дружелюбного человека. И иногда подчеркивают, что человек сильно хитромудрый, как мы говорим, может быть где-то там немножко задумать что-то злое против тебя. Но в целом русские люди в пословицах осуждают неблагодарных, злобных, иногда слишком даже смирных. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Кто везет, того и погоняют. На нем хоть воду вози. Сделайся только овцой, а волки готовы. От лихого не услышишь доброго слова. Его копейка нищему руку прожжет. Про некоторых людей могут так сказать. С почтением наш народ отзывается о тех, кто умеет преодолевать жизненные трудности, о стойких людях, тех, кто не боится никаких препятствий. Счастье видишь, смелее идешь, волка бояться и от белки бежишь. Не смигни, так и не страшно. Ну и некоторые другие, которые всем известны. Да. Самоотверженная любовь очень важна. Нет ценности, супротив любви. Для милого не жаль потерять и многого. Ради милого и себя не жаль. Для милого дружка и сережка, и зушка. Да, то есть мы видим, как важна вот любовь и самоотверженная любовь.
Самоотверженная любовь.
Ну и, наверное, мы с вами будем завершать. Много можно сказать о пословицах, о том, как они ценят послушание, о том, как ценят рассудительность, готовность служить Родине. Но все же, наверное, самое главное, если мы проанализируем все наши пословицы, то больше всего пословиц, поговорок, высказываний народа посвящена добру и доброте. «Мир не без добрых людей» или «Свет не без добрых людей». То есть мы с вами знаем, что в мире всегда есть добрые люди, которые могут помочь. За добро всегда воздадут добром. Делай добро и жди добра. Добра желаешь, добро и делай. За доброе жди добра, за худое худо. Таким образом, русские люди верят, что за добро всегда ждет тебя награда. Доброе дело без награды не останется. Доброму Бог помогает. Злому ищи не впрок, а доброму и сухарь помогает. Видите, как ценится добро русскими людьми. Добрые люди относятся к чужому горю как к своему. Это важно. Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. Или сердце не камень. Очень важно для русского человека сочувствовать, жалеть, поддержать кого-то другого. Вообще, доброта для русских людей большая, если не главная ценность. Не хвались серебром, хвались добром. Не ищи красоты, ищи доброты. Добрые люди и добрые дела надолго остаются в памяти. Добрые умирают, а дела их живут. Хорошее дело два века живет. Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила. То есть что? Зачем нужно добро? Для того, чтобы и радость придать человеческой жизни. Доброму Савве и добрая слава. Добрый человек всегда будет в почете у других, да? Добрым путем Бог правит, доброму Бог на помощь. Да? Бог не оставит человека доброго без своей поддержки. Добро нужно помнить и ценить его, а зло, наоборот, забывать и убегать от него. Добро запомни, а зло забывай. Добра не бегай, а худого не делай. Ну и последнее, самое главное, те пословицы о доброте, которые встречаются только у русских людей и не встречаются у других народов, в других языках. Некоторые интересные. Например, добрые люди не должны сдаваться, а защищать добро. Добро должно быть с кулаками. Это такая особенно русская выражение. Для русского человека нет определенной схемы или какого-то стандарта, как делать добро. Добро имеет совершенно разные формы. На милость образца нет, говорит народ. О добре не нужно никогда сожалеть. Сделав добро, не сожалей. Сей добро, не кайся. Поэтому современное выражение, что сделал добро человеку и получил в ответ зло, это не русская пословица, и никогда русскому народу она присуща не была. Это нововведение
не делай, последних говорят, лет. Говорят, не делай добра, чтобы не получить худо.
Да, вот. это не русская пословица.
Это, видимо, не наша.
Да, никогда в русском фольклоре она не встречалась и появилась буквально в последние годы. Она не присуща истинно народному сознанию. Будучи добрым, нельзя давать дорогу злу. Кто злым попускает, тот сам зло творит. Это важно помнить. Ну и, наконец, завершим наш разговор словами русского народа о том, что целью жизни человека является делание добра. Жизнь дана на добрые дела, говорит русский народ. Поэтому, я думаю, обращаясь к фольклору русскому, к мудрости народной, которая собрана в пословицах, в поговорках и во всем другом, в сказках, например, в том числе, мы можем очень многому научиться сами, научить наших детей. И было бы замечательно, если бы мы к нему обращались, умели ценить, вспоминать и пользоваться этим в жизни.
Сергей Владимирович, на сегодня с фольклором все, с поговорками и с пословицами. Следующую нашу беседу вы можете как-то прононсировать, о чем
мы начнем говорить? Я думаю, в следующий раз мы с вами поговорим о русской сказке.
О русской сказке. Замечательно. Спасибо вам большое. А я лишь напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас на радио «Воскресенье» с таким замечательным рассказом о русском фольклоре был Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Спасибо вам огромное. До новых встреч.
До свидания.